Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 29 октября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена чудотворным иконам Матери Божией, взыскание погибших, Иерусалимское, всех скорбящих радости. Мы с вами помолимся в храме Воскресения Славущего, что в Успенском Вражке. В храме находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, взыскание погибших. Икона святителя Спиридона Тримифунского с частицей мощей угодника Божия. Затем мы побываем в храме святого апостола Филиппа в Филипповском переулке на Арбате. Помолимся у почитаемой москвичами Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы, учтимого ахтырского образа Матери Божией, у иконы с частицей мощей святого апостола Филиппа, у ковчежца с мощами многих угодников Божьих. А завершится наша паломническая поездка на Ордынке в храме в честь иконы Матери Божией всех скорбящих радости. Помолимся у почитаемого москвичами чудотворного образа Царицы Небесной всех скорбящих радости, у иконы преподобного Варлаама Хутынского. В этот день, 29 октября, наша церковь вспоминает святого мученика Сотника Лунгина, стоявшего у креста Господня. В храме всех скорбящих радости находится чтимый образ святого мученика Сотника Лунгина. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаем, поездка состоится 29 октября в субботу. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» в прямом эфире. Телефон нашей студии 959-59-39. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, настоятель строящегося храма новомучеников и исповедников домодедовских, протоиерей Максим Колесник.
Добрый день. Братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о очень интересной теме. История формирования нашего с вами келейного правила, то есть утренних и вечерних молитв. Практически каждый из нас, наряду со Священным Писанием, с Евангелием, имеет дома молитвослов и утром начинает свой день рабочий с молитвы Господу, так же и вечером. Тем не менее, если мы немножечко исторически посмотрим, то в древности такой книги, как «Молитвослов», не существовало. Вот у многих, наверное, возник вопрос, а вот откуда мы приняли это правило молитвенное? Мы знаем, что богослужение мы заимствовали у православных греков. Мы ведь с крещением Руси приняли тот богослужебный устав, который был византиев православный. Но в те времена не было того молитвенного правила, к которому мы сейчас с вами привыкли. И вот среди множества разных богословских, научных, исторических работ нет ни одной работы, посвященной этой важной и интересной теме. Так что в данном случае я как первопроходец попытался поработать в архивах, десятки разных, даже более около сотни рукописей исследовал и попытался найти следы, как же формировалось молитвенное правило. Можно сказать однозначно, от греков мы это правило не приняли, нету никаких следов.
Отец Максим, а сейчас у греков есть такое же правило, как у нас молитвенное? Они молятся утренними и вечерними молитвами, как мы?
Скорее всего, тут произошло все наоборот. Греки, увидев, что у нас появилось такое молитвенное правило, утреннее и вечернее, возможно, они в подражании нам составили свое правило. Поэтому сейчас Забегая вперед, скажу, у греков сохранилось, с одной стороны, у более благочестивых и ревностных, древнее правило чтения суточного круга богослужения дома, в келье, как раньше монахи совершали в своих кельях, а в то же время у них появилось свое молитвенное правило, только состав молитв совершенно отличается от нашего. То есть у них такая вот и древнее правило сохранилось, и новое, возможно, благодаря тому, что появилось у нас. Так вот, среди рукописей впервые я нашел упоминание о молитвенных правилах только начиная с 15 века. Причем искать молитвы в рукописях очень тяжелая задача. Сейчас объясню почему. Если мы знаем, что богослужение в одной книжке может быть такие-то службы или такие-то определенные молитвословия, в иной книжке, там, в канонике, то келейные молитвенные правила даже не знаешь, с какой рукописи начать, какой книги, чтобы их найти. То есть даже нет было такой книги, в которой они могли бы содержаться. Поэтому иногда они встречаются в следованной псалтире. А что такое следованный псалтирь? Это псалтирь плюс канонник. То есть там часослов, могут быть дополнительные какие-то службы. Вот иногда в следованной псалтире, и то далеко не в каждой, могли встречаться молитвенные правила. Вечерние, а потом позже уже и утренние. Иногда в канонниках мы можем увидеть молитвенное правило. Вот задачу еще осложняет тот факт, что большинство, многие рукописи, они очень описаны кратко, неточно. Тот, кто рукопись, делал опись рукописи, он нашел какие-то молитвы, их просто их обозначил, молитвы. А какие молитвы, что за правило? Поэтому даже по оглавлению, по описи, очень трудно найти, выявить молитвенные правила. Тем не менее, вот удалось мне найти разные правила, не только вечерние и утренние, как-то их систематизировать и изложить. Вот в ближайшее время должна выйти первая моя статья в «Богословском вестнике» на тему молитвенного правила по рукописям Иосифа Волоколамского монастыря. А вторую свою работу научную хотелось бы опубликовать по рукописям Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, потому что именно эти два монастыря среди прочих собраний содержат наибольшее количество упоминаний о вечерних и утренних молитвах. Вот хотелось бы несколько слов сказать о самом монастыре, как же там рукописи появлялись. Вот Иосиф Волоколамский монастырь является древним таким книжным центром Древней Руси, и он оказал очень значительное влияние на традиции других монастырей. Поэтому рукописи, которые из этого монастыря происходят, они дают нам важные понятия как о молитвенной традиции самого монастыря, так и других монастырей. Основал монастырь преподобный Иосиф Волоцкий, годы его жизни 1440-1515. Он принес в монастырь, по свидетельству других рукописей, всего 11 рукописей. Но в наше время кажется, что это не мало, 11 книг. Но мы не должны сами забывать, что в древности книги были весьма дорогими. Они вручную изготавливались из специального материала. Потом специальный человек, писец, кто грамоте обучен, он вручную писал книгу. Поэтому иметь себе книгу мог позволить только человек довольно состоятельный. Так что 11 книг, это считалось очень-очень даже хорошо. Таким образом, сам основатель монастыря, преподобный Иосиф Волоцкий, он вот первым принес в монастырь книги. И со временем стали в монастыре книги распространяться. У некоторых монахов в монастыре было такое послушание. Они занимались как раз переписыванием книг, но не просто книг, а прежде всего священного писания, богослужебных книг. И со временем в храме стало все больше и больше в библиотеке книг. По уставу этого монастыря разрешалось монахам в своей келье иметь книги богослужебные. А после кончины монаха, как правило, эти книги уходили в монастырскую библиотеку. И другой монах мог взять эту книгу, в том числе и ту книгу, где были бы молитвы, и ею пользоваться. Иногда люди дарили монастырям книги, например, на помин души, когда человек... Вот, например, сам оплачивал труд по изготовлению, написанию богослужебной книжки и дарил монастырю. Таким образом, монастырь являлся таким большим духовным просветительским центром. И среди всех рукописей, которые мне удалось исследовать, вот Иосифово-Волоколамский монастырь, именно в этом монастыре, в библиотеке этого монастыря, оказалось наибольшее количество рукописей, в которых содержатся келейные молитвенные правила. В настоящее время рукописей в самом монастыре почти не осталось. Всего есть несколько рукописей, которые так или иначе связаны с основателем монастыря и хранятся, как вот такие очень дорогие братья монастыря рукописи, в память о его основателе. А большинство рукописей содержатся в двух отдельных библиотеках. Одна из них – это Государственный исторический музей, который на Красной площади находится, в составе епархиального собрания. Ну, а другая часть находится в Румянцевской библиотеке, то есть РГБ, или бывшая Ленинка, так многие, особенно пожилое поколение, знают, фонд 113. Из несколько ста рукописей молитвенные правила встречаются только в нескольких десятках рукописей. И то приходится с большим трудом читать опись, вникать, потом заказывать рукопись, а даются рукописи только несколько рукописей за раз. Поэтому получаешь максимум 5 рукописей, весь день с утра вечера с ними работаешь, выписываешь, сдаешь их, и потом на следующий раз заказываешь новые. А второй значимый для нас фонд – это рукописные книги Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, потому что преподобный Сергий действительно справедливо мы называем игуменом земли русской. И при нем была организована в Лавре библиотека. И, соответственно, среди многих книг были те книги, в которых также содержатся молитвенные правила. Ну, конечно, не в том виде, который мы сейчас имеем, но которые повлияли на наши современные правила. Вот большинство рукописей Троицы Сергиевой Лавры хранятся сейчас также в РГБ, фонд 304. Но чем хороши эти рукописи, это, пожалуй, единственное собрание, которое доступно любому желающему. Чтобы пойти в библиотеку, нужно иметь определенные рекомендации, просто так не пускают. Все-таки рукопись эта имеет определенную ценность историческую. А практически большая часть рукописей РГБ, особенно 304-й фонд, они полностью оцифрованы. Поэтому, если кого-то эта тема заинтересовала, вы можете самостоятельно зайти на сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, отдел рукописей, 304-й фонд. И там посмотреть, там много богослужебных книг, и самим немножечко прикоснуться к молитвенному духовному опыту наших благочестивых предков. Так вот, собрание рукописей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, оно состоит из трех частей, и на каждой имеется своя отдельная опись и своей нумерации. Ну, напомню нашим слушателям, что преподобный Сергий жил, подвязался в XIV веке. И Иосиф Волоцкий в своих трудах упоминает о нем. Он так говорит: «Преподобный Сергий за неимением пергамена и бумаги писал даже на бересте».
Отец так... Максим, а вот появилось молитвенное правило, начиная с 15 века, да?
Оно только-только начинает зарождаться, следы.
А до него как люди проводили время? Вот как они молились вечером и утром?
Было две параллельные практики, которые друг друга дополняли. Иноки и благочестивые миряне, они дома читали суточный круг богослужения. Часы, вечерню, утренню, повечерия.
А если у человека не было книг или он неграмотный был? Книги дорогие.
А вот не хочу забегать вперед, есть такое специальное правило для неумеющих грамоте. И там сказано, сколько поклонов рекомендуется, сколько молитвословий. Я об этом как раз скажу. Не хочется мне немножко вперед забегать. Вот из всех молитвенных правил, которые удалось найти, можно их так вот классифицировать на 4 группы. Первое – это вечерние правила, в которых четко сказано, что это правило молитвы мы должны совершать вечером, перед сном. Вторая группа молитвенных правил – утренние, совершаются после того, как мы встали ото сна. Есть несколько правил, которые предписывается совершать ежедневно. Каждый день или даже каждый час, без привязки к определенному дню времени, утру или вечеру. И, наконец, еще есть некоторые правила, которые совершаются по особому случаю, при определенных условиях. Начнем мы с вами с вечернего правила. Почему? Тут есть две причины. Первая причина, вот согласно древней церковной традиции день начинается с вечера. Мы даже знаем в Священном Писании, в Библии, при творении мира было сказано «и бысть вечер, и бысть утро, день един». И в храме мы богослужение также совершаем. Например, накануне воскресного дня мы служим всенощное бдение в субботу вечером, оно посвящено именно воскресному дню, а потом уже утром совершаем литургию. А вторая причина, почему мы начинаем с вечернего правила изучать, потому что, судя по рукописям, сначала появилось вечернее правило, где-то с 15 века, а уже позже, начиная с 16 века, появилось утреннее правило, и то оно встречается значительно реже. Поэтому исторически вечернее правило появилось раньше в книжках богослужебных. Причем оно встречается, вечернее правило, в двух редакциях. Я назвал ее краткая редакция и пространная, расширенная редакция. Краткая редакция вечернего правила состоит из 6 молитв Господу, одна молитва Богородице и одна ангелу-хранителю. Причем современное наше правило, оно фактически является более полным, чем сокращенная редакция, а в то же время расширенная редакция является более большей по сравнению с нашим современным правилом. Таким образом, наше вечернее правило, оно является золотой серединой между древним сокращенным правилом и древним более пространным правилом. Вот почти во всех рукописях вечернее правило называется одинаково. Я зачитаю по-славянски: «Аще кто произволяет от подвижных инок в келье своей, совершает сия молитвы, егда должно есть спати». Из названия мы видим, что это правило рассчитано для желающих, кто изъявил желание, то есть в зависимости от усердия человека, оно не было сперва обязательным. Кому оно предназначалось? Для иноков, подвижников. Где оно должно совершаться, сказано? В келье своей, не в храме, а самостоятельно, келейное правило. И когда оно совершается? Когда должно спать, то есть вечером перед сном. Так вот, в этом правиле, если мы сравним со современным правилом, то получается, в нем есть наши современные молитвы. Первая, вторая, пятая, восьмая, десятая и одиннадцатая. В конце этого правила контакт Богородицы с бранной воеводе, некоторые обращения к Богородице и заключается кратенькой молитвой, которую у нас сейчас есть, «Упование мое, Бог». Таким образом, вот мы отчетливо видим, как раз из, что именно с этого правила берет начало наше современное вечернее правило. Вот, наверное, те христиане, кто уже не первый год ходит в храм, молится, немножко заметили, что каждый у нас молитвословие, будь то дома, будь то в храме, начинается с начального возгласа «Царь Небесный», «Христой Паучи наш». Если это молитвы, идут ряд молитв, а заканчиваются молитвы отпустом. А вот вечернее правило содержит отпуст, но после этого оно не заканчивается, а продолжается другими молитвами. Так вот, исследуя рукописи, мы можем увидеть, что вечернее правило именно так и заканчивалось. А молитвы, которые даны после этого правила, они содержатся, во-первых, далеко не во всех рукописях, а во-вторых, в разных местах, и не обязательно соединялись с вечерними молитвами. Вот, например, молитва Иоанна Дамаскина о возлегании. Она была далеко не во всех рукописях, в которых есть вечерние правила. Что это подразумевает? Вечером человек прочитал молитвы, он мог еще, может быть, немножко чем-то заняться, а может быть, Священное Писание для себя почитать, а уже непосредственно перед тем, как ложиться на свою кровать, читалась эта молитва Иоанна Дамаскина.
Отец Максим, в первой молитве вечерней, молитва Макария Великого, есть такая фраза: «Да восстав от смиренного миложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни живота моего». Вот понятно, что у преподобного Макария ложа действительно было смиренным, а большинство нас весьма на мягких кроватях спят и совсем не смиренных. Нужно ли нам повторять за преподобным Макарием, указывая на свою кровать и называть свое ложе смиренным? Или мы можем как-то это слово опустить? Как вы думаете?
Наверное, в наше время человеку будет лучше каким образом себя смирить? Засыпать после молитвы, а не после просмотра телевизора. Вот это, наверное, будет лучшее смирение. Конечно, мы, не каждый из нас готов, и Господь от нас не требует, чтобы наше ложе было таким же суровым и смиренным, как у тех подвижников, чьи молитвы мы читаем. Уж сейчас особенно мы живем в семье, у нас уж у всех кровати по сравнению с тем, такие подвижники жили, весьма комфортные. Но уж если мы будем с вами молиться, а не в пустое время вечером за телевизором проводить, наверное, этим самым мы на себя возьмем тот подвиг молитвенного делания, которому вот святые подражали.
То есть вы хотите сказать, что после молитвенного правила ложа автоматически становится смиренным?
Нет, ну ложа наш смиренным не становится от этого. Но мы должны все-таки к современности немножко прилагать то, что мы читаем в древности. Если кто-то для себя вместо слишком мягкой перины сделает кровать пожестче, вообще-то это будет плюс-плюс вдвойне. С одной стороны, все-таки некая христианская, маленькая, посильная аскеза. А в то же время, у кого кровать слишком мягкая, даже врачи могут сказать, что потом могут быть искривления позвоночника. Даже я знаю семинаристов, у которых была кровать, пружина натянута, провисала, они специально себе брали старые деревянные двери, клали сверху матрасик, чтобы уж не так ужасно жестко было, и спали все-таки на ровной поверхности, которая не такая мягкая, но и все-таки не такая жесткая, после которой, ну, не каждому можно встать от одра и Богу возблагодарить.
Мой вопрос вот имеет какую подоплеку. Mm-hmm. Есть два мнения по поводу вот подобных слов в молитвах. Есть одно мнение, когда люди считают, что как написано, так и надо читать. Не нами написано, не нами, и изменено будет. А есть другое мнение. Вот Антоний Сурожский его придерживался, что не надо Богу в молитвах врать. Если ложа 2 метра на 2 метра, не надо называть его смиренным. Как вы думаете, кто прав? Вот те люди или эти?
Вот сейчас идет попытка, такой вот заметно в некоторых людях, вот если что-то мы не можем делать, то, что делали раньше, давайте мы это вычеркнем, уберем, чтобы этого не было. Пусть все-таки это останется. Даже если мы немощны, даже если мы не можем подражать тем духовным подвигам, то пусть хотя бы мы ежедневно это озвучиваем, и пусть это послужит нашему смирению. Уж, как говорится, не можешь ты выполнять добрые дела в той мере, уж хотя бы смирись ты, и со смирением сокрушись о своей немощи.
Дорогие братья и сестры, я хочу напомнить наш телефон. Если у кого-то возникнут вопросы по молитвенным правилам, мы с радостью, отец Максим с радостью на них ответит. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39.
Продолжаем вечерние правила. Также, кроме дополнительной молитвы Иоанна Дамаскина, в некоторых более пространных редакциях правила могла быть молитва к кресту, которую мы сейчас читаем. Также вот есть, если краткое вечернее правило, оно во всех рукописях было очень похоже, устойчивый состав молитв, то расширенные правила в каждой рукописи значительно отличалось. И был, некоторые молитвы встречались только в одной, в двух рукописях, некоторые в большем количестве. Поэтому можно сказать, что краткое правило уже сформировалось к 15 веку, а расширенная пространная редакция, она только еще проходила процесс формирования. Вот молитва Иоанна Златоуста, которая сейчас находится в вечерних молитвах, во многих рукописях она содержалась отдельно в виде 24 кратеньких молитв, 12 дневных и 12 ночных.
У нас первый звонок, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос по молитве. Вот у нас в современных наших этих самых молитвословах совершается то, что иногда ударение неправильно ставят. И плюс еще к тому, что тропари, например, я взяла старый, например, молитвослов, да, и прочитала в вечерних молитвах на сон грядущий, такие, ну, в тропаре «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якобы ответы недоумеющиеся эти молитвы, яко владыцы греш не приносим, помилуй нас». А в старом, то есть на церковном славянском было написано там «Сию тебе молитву». То есть, понимаете, несоответствие иногда идет там.
Спасибо, но это не принципиально. Если ведь эти молитвы, они хоть имеют очень древнее происхождение, часто греческое, но ведь они могли один человек, один, допустим, инок, кто имеет знание языков, как раньше говорили, языки знает, он мог перевести так, другой чуть-чуть по-другому. Поэтому ничего страшного, что в разных изданиях, особенно дореволюционных, могли чуть-чуть отличаться. Ведь это не отличается существенно. Там же нету так, что они друг другу противоречили. Это все-таки второстепенные. Даже иногда у святых отцов, когда они цитируют Священное Писание, оно может чуть-чуть, некоторые слова, немножко отличаться от того Священного Писания, которое мы сейчас читаем. Это разные переводы одного и того же текста.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот даже уже неудобно спрашивать, это вопрос постоянный насчет поста. Вот когда нет большого поста, в среду и пятницу в храмах написано на сайте с маслом еда. В других в отрывных календарях с рыбой. В компьютере спросила там у батюшки, вопросы к батюшке, он сказал, что вроде когда нет большого поста, то можно с рыбой. Вот такое разночтение, не хочется лоб расшибать, хочется как правильно.
Ну что значит как правильно? Мы прямо вот хотим вписаться в определенные какие-то правила, и при этом как фарисей гордится, что вот мы соблюдаем правила. Все-таки оно правило для человека, а не человек для правила. Ведь откуда взялись эти правила? В одном монастыре был один устав древности, в другом немножко все постились. Все постились в Великий пост, но степень строгости поста немножечко отличалась. А со временем устав некоторых крупных монастырей, он стал использоваться там сперва в городах, потом в селах. Таким образом, если мы подходим строго к монашескому, монастырскому уставу, то там предписывается действительно среду и пятницу без рыбы. И даже там в строгий день можно и без елей. Это строгий монастырский устав. Но мы все-таки с вами живем в миру. Мы продукты покупаем не с своего огорода, а покупаем продукты в магазине. Поэтому уж в наше время мы должны поститься по силам. Даже в семинарии было благословение, когда не было строгих постов. В среду и пятницу кушать рыбу благословил епископ семинаристов. Так что мы должны пост соответственно с нашим силам иметь. И с благословением своего духовника.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Елена из Подмосковья. Вот молитва на сон грядущий, вот современные молитвословы, опускается в некоторых молитвословах предложение христианам с поборствовой. Почему это, не скажете?
Но опять же, в разных монастырях ведь было свое молитвенное правило келейное. Вот мы сейчас привыкли, что вот есть одно правило, а ведь его история формирования, она довольно-таки сильно отличалась. И даже никто сейчас точно не может сказать, почему современное правило именно такое. То ли потому, что в определенный момент, когда издавалась печатная книга, человек изучил много рукописей и по ним составил какое-то среднее правило, а может быть, просто ему попалась одна рукопись с молитвенным правилом. Этот человек он и печатал, и с тех пор один из вариантов правила стал общеупотребительным. Поэтому молитвенное правило наше, утреннее и вечернее, стоит рассматривать как некий образец для христианина. Кто-то новоначальный может часть молитвы из него взять, кто-то более усердный – большее количество молитв. Мне, например, даже в некоторых молитвословах дореволюционных попадались, где-то есть дополнительная молитва Богородицы, где-то нет. В вечерних правилах, я упомянул, есть коротенькое, сокращенное правило, а есть расширенное. Так вот, расширенные правила, где-то 15 молитв, где-то 20 молитв. И они такие глубокие по содержанию. И, наверное, я со временем опубликую краткое правило и расширенное для тех, кто пожелает, чтобы он мог включить в свою келейную молитву дополнительные молитвы.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Алло, батюшка.
Да. Добрый день, выключите, скажите, пожалуйста, радио, чтобы не было эхо.
Времени можно начинать вечерние молитвы?
Конкретно время не указано. Указано, что они должны быть вечером совершаться. У каждого человека, немножко отличается свой образ жизни. Кто-то ложится рано, уже в 9 часов спит. Кто-то, может быть, и в 12 часов ночи с работы возвращается. Поэтому в данном случае, конечно, мы должны совершать их после ужина, после вечерней трапезы. И до того, как мы легли спать. А уж какое время? Наверное, целесообразно перед тем, как лечь спать. Но если человек чувствует, что он перед сном настолько уставший, что не может сосредоточиться, в таком случае есть смысл потрапезничать, поужинать, посудку помыть, и пока у нас есть силы, помолиться. Вот как раз можно почитать те молитвы до отпуста. Осталось у нас чуть-чуть сил, можно Священное Писание почитать, какими-то делами немножечко еще заняться, а уже непосредственно перед тем, как ложиться спать, как раз дочитать наше правило с молитвы Иоанна Дамаскина, она как раз и рассчитана читать ее перед тем, как непосредственно лечь. Так что вечернее правило можно прочитать немножечко пораньше, не обязательно непосредственно перед сном. Главное, чтобы у нас были силы, внимание, усердие в молитве.
У нас еще звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый. Значит, у меня такой вопрос к отцу Максиму. Да. Во-первых, вот у меня есть дореволюционный молитвослов, и вечернее правило там содержит меньше молитв, чем теперешние, вот в современном молитвослове. Скажем, в современном молитва третья ко Пресвятому Духу. тут перечисляются многие грехи, в которых совсем не каждый человек грешен. А с именем твоим клякся, или похулих я в помышлении моем,
знаю,
или кого-то.
Знаю. Хорошо, понял вас.
Еще один вопрос, батюшка. Вот откуда взялась вот эта молитва, и надо ли ее обязательно читать, потому что мы не грешны во всех этих грехах.
Да, действительно, если первая и вторая современные вечерние молитвы содержатся практически в каждом древнем молитвенном вечернем правиле, то третью молитву я не нашел вообще. Вот сколько я рукописи исследовал, молитва третья, так я ее и не смог найти. По всей видимости, поскольку была первая молитва Богу Отцу, вторая – сыну, то, соответственно, уже потом, позже, кто-то из издателей этого правила решил дополнить и молитву Святому Духу. Она появилась позже, откуда именно этот текст мне неизвестен, я не нашел такую рукопись. Так что это более позднее происхождение.
Отец Максим, а вот исповедание грехов повседневное, вечерних молитв.
А по поводу вечернем правиле не было такой молитвы. Иногда в рукописи содержится отдельное правило чин покаяния. Он мог состоять из одной-двух молитв. Иногда мне попадались молитвы покаянные, исповедальные молитвы, они с десятки страниц. Самая длинная молитва, которую я встречал, это как раз молитва исповедания. Там причащается столько грехов. И вот именно уже потом, когда формировалось вечернее правило, эту отдельную молитву, которая не входила в общее, ее потом вставили в самый конец нашего современного вечернего правила.
Но все же, здесь написано, допустим, согреших объедением, пьянством. Если человек вообще не пьет, надо ему читать, что он пьянством согрешал?
Но если мы каждый день будем выбирать, что читать, что не читать, уж лучше, наверное, прочитать со смирением, что есть. Но я скажу, я находил молитву, которая в 5-10 раз длиннее, и там перечисляется такое количество грехов, которые даже никогда в жизни и помыслить не мог.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот женщина просто звонила, сказала «похулив», не «похулив», а «похулив». То есть разница в ударении, сразу меняется смысл слова. Но вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот где можно... Вот где вы опубликуете, например, если возможно такое, полный и короткий молитвослов с утренними и вечерними молитвами?
Честно говоря, свою первую статью я не первый год ждал и хотел опубликовать. Это не так просто, чтобы какое-то издательство взяло на себя такой вот труд опубликовать, хотя тема довольно-таки интересная. Вот я жду, пока наконец моя первая статья выйдет. Ее вроде бы как уже взяли в редакцию. Как только она публикуется, как-то я уж сообщу. А так со временем, если будет потребность, желание, действительно опубликую и краткое правило, и очень пространное, и для себя, может быть, человек выберет какие-то дополнительные молитвы. Но по поводу ударений, не стоит так сильно переживать. Если вас это интересует, найдите на церковно-славянском. А если очень интересует, как я уже сказал, зайдите на сайт Свято-Троицы Сергиевой Лавры в раздел рукописи, найдите там вечерние правила в псалтырях, только это не так просто найти их, далеко не в каждой. И потом вы найдете в древней рукописи то слово, на котором, возможно, будет ударение.
Отец Максим, а что, действительно меняется смысл слова, если...
Да вряд ли, не стоит так переживать. Все-таки не стоит относиться к молитве как к некой магии. Стоит запятую точку не там поставить, и смысл... Это не магия, это наше обращение нашего сердца к Богу.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер.
Утреннее правило. Ащебо отдел спасивший мя, не се благодать и дар, но Бог паче. Переведите, пожалуйста, на русский язык.
Так, мы еще пока не дошли до утренних, но хорошо, раз задан был вопрос. Скорее всего, тут имеется в виду, что если бы Господь спасал праведника за его дела добрые, которые он творит, то получается, тут уже будет не милость и благодать, а некая как заслуга. И поэтому святой так молился по своему смирению. Он за собою сознавал: «Господи, я ведь никакого добра-то не сделал по-настоящему, я как человек, а все добро-то от Тебя исходит, Ты мне даруешь силы творить добро. Поэтому, Господи, именно не ради моих добрых дел, а ради Твоей милости спаси меня». Это надежда не на свои дела добрые, а именно милость Божию, чем мы и спасаемся.
У нас телефонный звонок.
Смирение здесь указывается святого.
Алло, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Максим.
Да?
И Илья, ведущий. Скажите, пожалуйста, вот после каждой, первый вопрос, после каждой кафизмы молитвы прекрасные происхождения, под вопросом Византии или что-то. Второе еще. конкретно вот Иоанн Лисвинчик произносит, что молитва есть суд, судилище и престол, суди прежде страшного суда. И третье, вот это, ну, может быть, немножко тонкий, вернее, мертвости, тонкий хлад. Это о молитве Иисусовой, то есть, чтобы не было развлечений крови. Ну, я так понимаю, здесь, наверное, когда вот пророк Илья, Господь с ним разговаривал, то есть там ветер, землетрясение, все, а потом тишина, и там был Господь, правильно понимаю, нет?
По поводу третьего вопроса лучше всего вспомнить, цитить Игнатия Брянчанинова. Он как раз в своих трудах писал, что есть, попадались некоторые иноки, которые так громко читают молитвы с такой горячностью, он, наоборот, подчеркивает, что это неправильно. Молитва должна быть от сердца, а не с горячностью. Вот. Далее в Ветхом Завете еще был такой пример, когда Господь пророку показывал разные стихии мира, но не было Господа. А потом, когда показал тихий ветер, и Господь им открыл. Действительно, Господь в тишине душевной. Вот мы во время, когда причащаемся, молимся, о чем мы молимся? Там есть такие слова, мы молимся, чтобы у нас был мир душевных наших сил. Как раз именно в таком мирном, тихом духе, чуждом страстей, мы и можем по-настоящему молиться Господу, созерцать, когда у нас мир, тишина божественная в душе нашей, нераздираемая страстями.
Было еще два вопроса. Ответьте, да, быстренько, да? Напомню, происхождение молитв после кафизма.
Но я специально этот вопрос не изучал, но поскольку кафизма – это очень древнее вот правило молитвы, и я об этом дальше буду говорить, немножко меня опережает уже вопросами, а сами молитвы я их не изучал, поэтому трудно сказать, специально интересовался.
Еще вопрос. Иоанн Лесничник сказал, что молитва – это суд. Что, как вы можете прокомментировать?
А вот мы затронули как раз одну молитву, покаянную, где мы перечисляются грехи. Вот когда человек читает эту молитву, и вспоминает свои грехи собственные, получается, он сам себя судит. Если мы на молитве сами себя осудим, то не будем осуждены уже пред Господом.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Я прошу прощения, я не успела задать второй вопрос. Можно еще спросить?
Да-да.
Только у меня вопрос не по молитвенному правилу, а к последованию, к святому причащению. Можно спросить?
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот здесь у меня в одном молитвословии одна молитва к ангелу-хранителю, это после совмещенного канона, а во втором совсем другая. И в одном из них очень такая, я бы сказала, ну, такие грехи перечисляются, что даже, мне кажется, детям неудобно читать. Тут блудное возбешение, плотское вожделение, сребролюбие, прелюбодеяние. Такие грехи, опять же, я, в общем-то, смысл тот же вопроса.
И не надо детям такую молитву читать, действительно. Это молитва для взрослых. Не надо засорять детскую душу теми пороками и грехами, которые чужды. Что касается правила ко причащению, в рукописях оно тоже встречается, вот тот канон ко причащению и молитвы. Однако вот три канона – это уже традиция, не столько правило, сколько хорошая традиция. И сейчас мы видим в некоторых молитвословах все три канона по отдельности даны, иногда они совмещены, иногда совмещены полностью, иногда покороче, только по два тропарика. Так что в данном случае уже человек, готовясь к причащению, пусть он выберет по силам то правило, которое ему дано. Но также, если какие-то есть в разных молитвословах, в этом нету ничего плохого. Наоборот, пусть будет одному правило по силам покороче, другому побольше, третьему, более усердному. Я об этом тоже вот еще скажу. Даже в древних правилах есть специальные указания на три вида правил. Давайте мы с вами немножечко продолжим, а то так не успею я сказать о еще очень важных, интересных правилах. Вот очень часто встречается правило Пахомия Великого, а этот древний подвижник жил в первой половине IV века. И вот правило так называется: «Ангел, предаде великому Пахомию 12 молитв во дни и в ночи 12». О чем-то говорится, что правило Пахомия Великого читалось каждый час монахам, не раз в день, а каждый час. Оно состоит из «Тресвятое Паучи наш», «Пятый Псалом», «Символ веры» и «Сто Иисусов молитв». Это правило каждый час читалось. Теперь вы понимаете, почему в утренних молитвах после начала и первой молитвы вставлен 50-й псалом и символ веры. Это не что иное, как отголосок древнего правила Пахомия Великого. И оно сейчас включено в современное утреннее правило. Есть такое правило, оно посвящено необученным грамотно. Оно является как бы альтернативным по отношению к, к другим келейным правилам. И там говорится, сколько читать кафизм, сколько молитв Иисусовых, сколько поклонов. Так вот, в некоторых рукописях даже сказано, за какую службу, сколько молитв и с поклонами нужно сделать. Ну, например, может быть, монах себя плохо чувствует, не может в храм прийти. Может быть, он находится на послушании и не смог быть в храме. И тогда он дома для себя вместо пропущенной службы совершает молитвы. Так вот, сказано, за одну кафизму положи 300 поклонов, если не смог кафизму прочитать. За утреннюю – 1500. За часы – 1000 поклонов, пропустил вечернюю, 600 поклонов с молитвой Иисусовой, за повечерие великое, а раньше называлось оно Великий Нефимон, это повечерие, 700, малое повечерие, 400. И в некоторых рукописях еще говорится, что правило должно быть по силам. Для новоначальных монахов одно правило, и для слабых есть общее для всех правил, иногда еще встречается более пространное правило. Вот в одной из рукописей там все три правила перечислены. Итак, новоначальному предполагалось 5 кафизм, 300 поклонов, среднему монаху 6 кафизм и 400 поклонов, и наиболее усердным, может быть, даже схимником, 10 кафизм и 500 поклонов. Вот мы видим, что каждому иноку было молитвенное правило согласно его духовным и телесным силам. Поэтому, мне кажется, может быть, и разумно было бы, если и в наше время. Вот то молитвенное правило, которое мы сейчас с вами читаем, это некое среднее правило. Если человек первый шаг делает в храм, ему хорошо бы, может быть, пока еще пока поменьше правила иметь. Для особо усердных можно почитать, что рекомендуется. Канон на каждый день седмицы. Кто-то, может быть, акафист почитает. Очень хорошо псалтырь читать. Вот мы знаем, у святых отцов есть такие высказывания, что псалтырь, кто оставляет псалтырь из монахов читать, это очень такое, будут духовные последствия плохие для человека. Псалтырь после Евангелия считался такой второй книгой, которую каждый монах должен читать. Большое значение уделялось псалтырю. Что же касается утренних молитв, то они встречаются, во-первых, значительно реже, чем вечерние правила, и позже по времени. Если вечерние правила где-то с 15 века появляются, то утренние только с 16 века и значительно реже. Причем утреннее правило содержится в разных видах и совершенно не похоже на наше современное. Вот одно из таких утренних правил, более-менее уже устоявшееся, его можно поделить на три части. Первая часть состояла из 12 кратких молитв с поклонами. Они чем-то похожи на те прошение с поклонами, которые мы сейчас с вами совершаем в дни Великого Поста. Вот на первой седмице служится Великое Повечерие. Так вот, там выходит священник и произносит «Пресвятая Богородица, моли о нас грешных», и все делают поклон. Потом «Иоанну Предтече, святым, Кресту». Вот утренняя молитва, утреннее правило в одной из рукописей как раз и говорит сперва 12 кратненьких молитв с поклонами, потом 5 основных утренних молитв, а после этого чтение 50-го псалма «Символы веры». Опять мы видим, что очень древнее правило Пахомия Великого было учтено при составлении утренней молитвы одним из иноков или, может быть, в одном из монастырей. А еще есть другие правила утренние, но они очень кратенькие. Их можно рассматривать как дополнение к основной молитве. Еще в ряде рукописей встречается правило, о котором мало кто знает, цикл молитв Кирилла Туровского. Называются они «По вся дни», то есть на каждый день. Святителя Кирилла справедливо называют русским Златоустом. Он жил в XII веке, является автором многих книг, и он составил цикл молитв на всю неделю, на каждый день. И предлагалось по 3 молитвы на каждый день, только это было как дополнение к основной молитве. И иногда встречаются как все 21 молитва, так и, например, только 7 молитв, как некое дополнение. Также можно встретить в рукописях древний чин пения 12 псалмов. Сейчас он практически никем и нигде, ну, редко, наверное, исполняется, и дома в молитвословах его нету, и в храме оно не исполняется, может быть, только если в некоторых монастырях. А тем не менее, у него такое древнее происхождение, чин пения 12 псалмов. Там 4 группы по 3 псалма, 12 псалмов. И вот это правило из псалмов предлагалось ежедневно читать.
Отец Максим, а что вы можете сказать по поводу пятачисленных молитв? Откуда они взялись и что это такое?
Ну, пятачисленные мне не встречались, поэтому никаких следов нету, я не могу ничего сказать. То время, которое я изучал, вот 15-16 век, никаких следов их нету, поэтому
я слышал, не буду что, говорить. Я слышал, что это перевод святителя Дмитрия Ростовского, какого-то католического молитвослова, Розарий, что ли, как-то вот так он называется.
Ну, это, значит, было уже позже, и если вы говорите, что... Таким образом, получается некое такое католическое веяние. Ведь не зря оно даже сейчас у нас ни в молитвословах, ни в канониках, ни в каких других книжках не публикуется. В середине второго тысячелетия мне не попадались. Так. Ну и, наконец, еще одно есть правило от ночного искушения. Оно случается, если какой-то там блудный сон приснился, то вот полагались некоторые покаянные молитвы перед тем, как приступить к утреннему правилу. Итак, мы видим, что начиная с 15 века в рукописях появляются правила. Вечерние правила в двух редакциях, краткое и очень пространное. Утренние молитвы чуть позже, где-то с 16 века, начинают только появляться и совсем не похожи на наше утреннее правило. Таким образом, сперва формируется вечернее правило как дополнение, а потом уже по аналогии формируются и утренние правила. Вот откуда еще могла появиться, так вот, появиться желание у инока, у монаха совершать утреннюю и вечернюю молитву? Скорее всего, возможно, это был переход от студийского устава на иерусалимский. Если по студийскому уставу иноку много приписывалось именно в келье читать, получается, инок много молился один в келье, читал там часы, вечерню, повечерие, полуночницу, то потом, когда стали переходить на иерусалимский устав, часть служб, которые раньше в келье инок читал, они стали совершаться всем вместе, братья монастыря в храме. Соответственно, когда после молитвы, после богослужения в храме инок возвращался в келью, ему хотелось еще самому лично почитать какие-то молитвы. Таким образом, вечерняя утренняя молитва была как дополнение для особо усердных монахов. Но со временем вечерние и утренние молитвы стали уже более такой пространной редакцией, стали отдельным правилом, и в конце концов это отдельное правило, оно фактически подменило собою более большое правило читать суточный круг богослужения. Так что появление нашего молитвослова указывает на некое оскудение духовных сил и ревности в православных христианах. Если раньше читали очень много кафизм, очень много чуть не ежедневно богослужебных служб дома читали, то потом, когда появилось отдельное правило, более коротенькое по сравнению с основным, то стали его использовать. Таким образом, вот, со временем появилось такое правило, которое больше рекомендуется, конечно же, не инокам, не монахам, а именно мирянам. А для монахов, конечно же, рекомендуется более молитвенное правило, да даже для благочестивых христиан. Вот очень хорошо, особенно в дни Великого Поста, не ограничивать себя только лишь утренними и вечерними молитвами. Вот очень хорошо есть в канониках канон на каждый день седмицы. Например, понедельник – ангелу-хранителю, вторник – Иоанну Предтечу, в среду – Богородице, в четверг – апостолам или святому Николаю, в пятницу – к кресту, в субботу можно почитать там Богородице. Вот им дополнение, чтобы у нас было. Даже вот скажу еще, в семинарии была такая традиция – правило в обычные дни было немножечко покороче, а в дни Великого Поста общая молитва утром и вечером была более пространна. То есть не только в храме увеличится молитва, но и наша келейная молитва должна увеличиваться. Вот в некоторых правилах сказано было, что есть правила для начальных, новоначальных, средние правила и для особо усердных. Так что и мы с вами не должны относиться к молитве как к некому вычитыванию. Вот главное вот вычитать правила и потом тут же бежать другие дела выполнять. Да пусть уж наша молитва будет не такая большая, но будет со вниманием, с усердием. Пусть слова молитвы будут не словами святого, а нашими собственными словами. Когда мы действительно со смирением, с благоговением, со страхом Божьим будем к Богу обращаться, то даже Господь, услышав нашу одну молитву, ее примет. А если мы будем в торопях, как некоторые говорят, вычитывать молитвы, то мало будет пользы от такой молитвы. Такая молитва только может нас от Бога не приближать, а удалять.
Отец Максим, а вот обычай читать на Пасху пасхальные часы, это тоже такой древний традиция? Или Она существует? Вот,
мне встречалось в рукописях как раз указание, что на пасхальной седмице мы вот в храме поем. Не забывайте, то, что пелось в храме, то и дома пелось, то и дома читалось. Так что это тоже древняя традиция, да.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем.
Отец Максим, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то сведения о том, как совершалось вечернее и утреннее молитвословие в 13-14 веках, ну, например, в боярских семьях?
Но тут, наверное, уже не столько история молитвы, сколько история благочестия христиан. Тогда еще не было нашего современного молитвослова, поэтому либо совершалось чтение кафизм, либо совершалось сущную рубогослужение. А уже конкретно в каком месте кто совершал, ну, нельзя всех, обо всех говорить. Тут надо только изучать конкретные сведения о конкретном человеке. И обо всех, одним словом, точно нельзя сказать.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем.
Отец Максим. Алло, вы не
слышите? Да, пожалуйста.
Огромное спасибо, слушаю взахлёб. Так важно и так все доступно. Спасибо большое. Я еще хотела уточнить, я вам звонила насчет поста среды и пятницы, вот сегодня. Еще такой момент, нет большого поста, среда и пятница, я поняла, рыба, а если на причастие идешь?
Ну, все-таки мы, как правило, на причастие идем день воскресный, а в субботу не бывает строгого поста. Суббота и воскресенье в эти дни все-таки некое послабление. Даже в дни Великого поста, когда по строгому монастырскому уставу предписывается... Ну, нам, может быть, не стоит подражать в полной мере, это далеко не каждому по силам, один раз в день сухоедение, то даже по такому строгому уставу в субботу и воскресенье монахам предписывалось трапеза дважды в день, вареная пища и с маслом. Таким образом, в субботу и воскресенье строгого поста не бывает. Поэтому, когда мы готовимся к причащению, то в субботу в пищу с растительным маслом вполне можно. Но если кто-то скушает рыбку, никак не согрешит, то есть... Тот, если решит для себя воздержаться, пожалуйста, пусть воздерживается. Но строгого поста в эти дни не бывает. Если мы с вами готовимся к причащению в понедельник или во вторник, мы можем поститься в воскресенье, но, опять же, пост уже будет не строгий.
Отец Максим, а традиция поститься перед причастием, насколько она древняя? Я вот знаю, что в апостольские времена причащались вообще на сытый желудок.
Если бы мы с вами жили бы так же благочестиво, как первые христиане, для которых каждый день был, возможно, последним, и они были готовы предстать пред Господом, если бы мы с вами причащались каждый раз за каждым богослужением, тогда, наверное, бы отдельно бы поститься и не надо. Откуда возникло такое, не то чтобы правило, а рекомендация попоститься, когда люди стали значительно реже причащаться? Ведь у нас до революции, несмотря на то, что храмов было много, а многие люди крайне редко причащались. Вот было такое правило, которое никак правило назвать нельзя, это настолько минимум, причащаться не реже 4 раза в год в дни каждого поста, это очень мало. Поэтому если человек часто причащается, достаточно помимо среды и пятницы в субботу попаститься перед причастием. Кто редко причащается, можно и побольше попаститься. Пост, он помогает человеку, это не как некая самоцель, а это хорошее средство, которое помогает заглубить вглубь нашей души и лучше подготовиться к причащению.
Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а можно спросить у батюшки?
Да, пожалуйста.
Вот в вечерних молитвах Иоанна Златоуста, где 24 молитвы, крестное знамение, на каждую коротенькую молитву из этих всех 24 накладывать?
Ну, все-таки, наверное, у нас сейчас молитв-то много, если мы будем... Каждый раз делать поклон с молитвой, это будет много времени. Если кто-то для себя пожелает, ну, пожалуйста, почему нет? Но, в принципе, мне кажется, не предписывается. Если бы мы ее совершали с вами отдельно, как она содержится вот в 15-м, 16-м веке в некоторых рукописях, отдельно, в течение дня, тогда действительно можно было бы подойти к иконкам, сказали прошение одно и сделали поклон. Но поскольку мы ее совершаем внутри вечерних молитв как одну из молитв, то, наверное, уж есть смысл не спеша прочитать 12 молитв, сделать поклон, потом другие 12. А также эту молитву, кто знает наизусть, можно и в дороге читать ее. Вот я, например, от храма до дома пока иду, я частенько как раз эту молитвку про себя и читаю. Ее можно не только вечером, утром, она рассчитана читать в течение дня, в любое время можно ее читать.
Отец Максим, а что вы думаете по поводу совета Феофана Затворника положить себе за правило посвящать молитве какое-то определенное количество минут, ну, допустим, 15 или полчаса, и не в это время не наблюдать за тем, сколько именно молитв ты прочел?
Скорее всего, этот вопрос лучше со своим духовником человеку решать. Действительно, вот сейчас многие люди настолько привыкли именно вычитывать правила, что они торопятся. Вот такому человеку некоторое время, не на постоянное, а именно некоторое время, стоит для себя взять, вот как дать время, и не спеша за это время помолись. А потом, когда ты научишься правильно от сердца молиться, тогда уже можно... Это, мне кажется, не для всех, а вот для тех, кто торопится.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Да-да.
Батюшка Максим, скажите мне, пожалуйста, вот если в воскресенье причащаюсь, и потом большой праздник идет, как вот, ну, правило к причащению?
Ну, если этот праздник через несколько дней после воскресения, ну, можно, конечно, еще помолиться. Если этот праздник там на следующий день, через день, ну, можно, допустим, не все каноны, а канон ко причащению. Вот недавно специальная вот была комиссия богословская, и она разослала по приходам и, соответственно, с рекомендацией, чтобы настоятели храмов, священники людям рассказали, вот некие рекомендации. Там было четко сказано, что обязательным условием является прочитать перед причастием канон ко причащению и молитвы ко причащению. Поэтому, если мы с вами причащаемся подряд, там попадают праздники, у нас есть желание, мы всей душой хотим причаститься, то достаточно будет почитать, помимо утренних и вечерних молитв, канон ко причащению и утром молитвы ко причащению. Если мы долго не причащались, то, конечно же, нужно как следует подготовиться, побольше попоститься, и все три канона. Тут уже зависит немножко обстоятельств. Вот однажды, помню, мне друг-семинарист рассказал, ему дали послушание, он в писарской работал, и как раз там очень много надо было писать, и там и бланков, и прочее, говорит, что у меня даже не было долгое время возможности подготовиться к причащению. Потом он подготовился к причастию, причастился, говорит, мне вот так на душе хорошо, а через день был другой праздник. И он еще раз пошел, помолился, причастился. Он настолько чувствовал потребность в этом. Так что, пожалуйста, причащайтесь. Есть единственное правило, что касается причащения, что нельзя причащаться больше, чем один раз в день. Все. Больше нет никаких запретов. Так что, если есть желание, по праздник подряд попадает, пожалуйста, помолитесь в меру ваших сил, причащайтесь. Все-таки правило вам дано не то, что у нас некое такое для нашего же блага, чтобы мы лучше подготовились душою.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Слушаю вас.
Благословите вопрос.
Мир вам.
Выбираем день ангела. Вот день рождения 15 марта. Вот. А ближайшие дни святых, значит, один 13 марта, а другой 30 июля. Вот какой нужно выбрать правильно?
Что значит правильно? Если лучше всего, если родители нарекают имя в честь какого-то святого, и неважно, когда ты родился. Если уж родители назвали, выбрали просто красивое какое-то имя, то есть традиция, выбирают святого с таким именем после дня рождения. Но если родители очень почитают какого-то святого, то вне зависимости от того, когда бы ты родился, пожалуйста. Ведь если святому не молиться, то без разницы, что ты имя носишь. А если будешь святому, то ты будешь твоим молитвенником. Главное, чтобы мы молились этому святому.
Максим, а как у вас с именинами и днем рождения? Совпадает?
Именины и день рождения не обязательно. Если человек родился, и именно в этот день ему нарекают имя, родители выбирают, они могут по святцам. Вот некоторые благочестивые христиане так и поступают. Рождается ребенок, смотрит в молитвослов, нарекают ему имя. А раньше в древности даже была такая традиция, приходили в храм, и батюшка давал имя. Но это вовсе не обязательно. Законное право родителей давать имя своим детям. Получается, день рождения – это одно. День ангела – это все-таки день крещения человека. А именины – это день памяти того святого, чье имя ты носишь. Так что это три разных даты.
Вот, допустим, наш последний император, святой Николай II, он родился в день Иова, а назвали его Николаем.
Но раз родители так назвали, это их незаконное право, раз он это имя носился, и если человек молится своему святому, то ты будет его покровитель. Вот как-то раз мне попалась книжка такая, вроде бы церковная, на случай, если случилось то-то, молиться такому-то. Если случилось то-то, ну, как-то даже мне не очень понравилось. А неужели нельзя помолиться другому святому, которого ты чтишь? Неужели нельзя? Господи, почему прям у нас некая такая вот...
Это православная магия такая.
Да. Вот это ни к чему так. Кому ты молишь, тот и будет твоим покровителем. Если тебя назвали в честь одного человека, а ты очень другого святого почитаешь, так читайте, конечно же, молитесь каждый день тому святому, кого вы чтете.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Как всегда, было очень интересно. Отец Максим, может быть, мы продолжим в следующий раз?
Ну, хорошо, если будут желающие продолжить эту
тему. Я думаю, что желающие будут. Рассказать. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был настоятель строящегося храма новомучеников и исповедников Домодедовских в городе Домодедово, протоиерей Максим Колесник.
С Богом, храни Господь всех.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио.